Вы слушаете 23-ю проповедь, 14-ю из серии о жизни Иисуса Христа. На празднике кущей. Евангелие от Иоанна, 7 глава. После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить его. Приближался праздник иудейский, поставление кущей. Тогда братья его сказали ему: «Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру». Слышите? Мы опять вернулись в Евангелие от Иоанна. Помните, когда Иисус ушел из Иудеи? По пути в Галилею он встретился с самарянкой у колодца. Затем он пришел в Галилею и там учил народ. Седьмая глава – это продолжение. Вся эта история начинается с четвертой главы и продолжается через седьмую, восьмую главу. Это все единый блок. Итак, седьмая глава начинается. После всего Иисус ходил по Галилее, по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить его, но приближался праздник. А вы знаете, что на праздник трижды в год каждый мужчина, как член израильского общества, обязан был прийти в Иерусалим на поклонение. Это и был один из таких великих праздников, праздник кущей. Помните праздники, которые были в израильском народе обязательными для прихода в Иерусалим? Пасха первый, затем второй. Пятидесятница, и это третий кущи. После того, как Иисус уже долгое время находился в Галилее, и написано, что не хотел идти в Иудею, потому что там его искали убить, приближался праздник, и братья его сказали ему: «Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным». Понимаете, что происходило с братьями? Они гордились своим братом Иисусом, потому что такие дела, которые он творил, не каждый может. В Галилее он уже был довольно известным, и теперь они очень хотели, чтобы Иисус явил себя и в центре, в Иерусалиме. Они думают: ну, долго ты не будешь здесь находиться, все равно в праздник ты пойдешь туда. И ближе к празднику они начали его настраивать. А почему? Почему они начинают вот эти разговоры? Что, Иисус сам не знает, что делать? Что-то братья увидели и что-то для себя решили. Потому посчитали необходимым как-то его подтолкнуть. Если ты творишь такие дела, слышите, что они говорят, то яви себя миру. Слышите, вот это «если» и выявляет, что они не до конца верили в него. Пятый стих. А пятый стих так и говорит: «Ибо и братья его не веровали в него». Это что значит? Как они в него не верили? Что, они не видели, что он такие чудеса творит? Тут они где-то сомневались. Вы знаете, что касается чудес, что касается способностей Иисуса, никто не сомневался в этом. В чем сомневались? Если вы прислушаетесь вместе с теми людьми, которые окружали Иисуса, к тому, что о нем говорили, разные мнения, которые витали в Иерусалиме, в Галилее, какие слухи ходили, вы поймете, что происходила борьба и в братьях. А то ли он делает или не то, что-то в самом деле, ну, как чего-то не хватает, как какого-то огня не хватает. Ну, он великие дела творит, но как будто нерешительный. Ведь, имея такие способности, любой человек, что он будет делать, имея такие способности? Он постарается раздвинуть, пробить себе дорогу вперед туда, в центр. И если простые люди, ничем не выдающиеся, и то как-то умудряются протиснуться, пройти и занять место неплохое, то у Иисуса такие возможности, такие способности, почему он еще здесь? Вот об этом братья ему и говорят. Говорят, ну ты удивительный человек. Иметь такие способности и вот здесь околачиваться, в Галилее, в провинции, давай в центр. Туда надо пробивать дорогу. Ну и мы с тобой, мы тебя поддержим. Были бы у меня такие способности, да я бы уже там был. И братья его начинают подталкивать. Почему? Почему это происходит? Что, они сомневались в его способностях? Нет. Они сомневались в других его способностях. В политических способностях его сомневались. Что касается его как того, кто может помочь больным, бедным, несчастным, это никаких сомнений. Но а вот по жизни, ну как будто ему смекалки не хватает. Ему надо помочь. Ему надо помочь. Все-таки хороший человек пропадает. Давай, давай, настраивайся в Иерусалиме. На этом празднике ты должен заявить о себе. Даже не думай отсиживаться здесь. На это Иисус сказал им: «Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вперед! Хочешь в Иерусалим? Бегом! Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит. Потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. Вы пойдите на праздник сей. А я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось». Сие сказав им, остался в Галилее. Послушал Иисус все вот эти попытки его сдвинуть, все предложения, и очень спокойно и решительно сказал: «В Иерусалим. А я здесь останусь». Вы можете себе представить, как братья ушли в Иерусалим? Ну, все понятно. А там слухи в Иерусалиме, ну, народ только об этом и говорит. И одни говорят: «Иисус, великий учитель», а другие говорят: «Вы знаете, да, он учитель, в общем-то, хороший. Но вот что касается практических дел, ну, в плане заявить о себе, где-то он допускает ошибку, где-то у него есть пробел в его способностях. Не нашел же он общий язык с верхушкой нашего общества. С Синедрионом почему-то не ладятся у него дела. А это тоже нужно уметь. Значит, прямо, неужели прямо вот его отвергают и все, и никакой вины его нет в этом. Похоже, есть. А почему он боится тогда? Остался в Галилее. Ну хорошо, если они не правы, а он прав, так иди в Иерусалим. Народ только об Иисусе говорил на этом празднике. Это была кульминация его популярности. Собрались на этот праздник в Иерусалим иудеи со всех концов. И говорили только об Иисусе. Правда, не вслух, потому что они знали отношение начальников народа. Кто-то говорил, он, есть у него какие-то способности, но он обманывает народ. Это не Мессия, и ничего это нашему обществу, нашей стране не даст. Это не тот человек. Конечно, ну неплохой, но не тот. Это не лидер. Так помочь где-то бездомным, он сделает это. И на лучшем, на высшем уровне. А руководить всем народом у него не получится. Ну, если он не нашел подход к самым главным людям, ну, это уже о чем-то говорит. Другие говорят: нет, он добрый, он хороший, Слушайте, об этом написано. «Сказав сие, остался в Галилее, но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник не явно, а как бы тайно. Пока еще никто не знает, что он пришел. Смотрите, что там происходит. Иудеи же искали его на празднике и говорили, где он. О чем думают иудеи? Это враги. О чем думают? Где он? Праздник! О чем надо думать? У них программа там есть, у каждого свое выступление, правда? Вообще праздник — это хорошее время и место на людей посмотреть и себя показать. Но этот праздник был необычным. Иудеи только о нем и говорят. Где он? Придет, не придет, не придет, придет. И много толков было о нем, 12 стих, в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили, нет, но обольщает народ. Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев. А иудеи о ком говорили? Понимаете, что происходит, какая обстановка в Иерусалиме? Все говорят о нем, но по секрету. Братья пришли, послушали. Они-то знают, что они его убеждали сейчас идти в Иерусалим, он отказался. Пришли послушать, что же, что за слухи тут, что тут люди знают и что о нем говорят в Иерусалиме. Слышит, да он обманывает народ, кому-то он нравится, но по большому счету, чем дальше, тем больше люди склоняются к тому, что, ну, а не пришел же. А если не пришел, значит, не все там гладко, значит, боится, боится начальников. А почему боится? Ну, если бы все было в порядке, не боялся бы. А раз не пришел, значит, боится. А раз боится, значит, не все в порядке. Ну, жалко. Еще один шанс упустили. А мы-то думали. И вы знаете, чем дольше задерживается Иисус, тем больше склоняются в пользу тех, кто против Него. Потому что пока его еще нет, пока есть еще надежда, что он придет, то те, кому он симпатичен, кому он нравится, у них еще есть надежда, он придет и все расставит на свои места, как всегда бывало. И народ говорит, а те, кто против, говорят, да не придет он, увидите, не придет, он боится, придет, но еще есть время, не придет. Проходит время. В чью пользу время? Ну что? Где? Где Иисус? А ты говорил. Так что? Так где правда? И чем дольше он задерживался, тем, казалось, теряет голоса. Ну, уже и те, кто сомневался, как-то уже, ну да, конечно, наверное, так. Весь праздник о нем. Как ни странно, но это пик его популярности. Мы сейчас, рассматривая жизнь Иисуса Христа, подошли к вершине его популярности в народе. И это было на празднике Кущей. И когда уже все стало ясным, и даже те, кто надеялся, что он все-таки придет, руки опустили, ну, наверное, вы правы. Вдруг, 14 стих. Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. Представляете? Представляете, что произошло? Вообще Иисус, когда приходил в храм, он всегда приходил как хозяин. Помните, это было с детства. Он в 12 лет как вошел в храм, и его родители спрашивают, что ж ты с нами сделал, мы тебя искали. Помните, что он ответил им? А зачем искать? Вы что, не знаете, где мне быть? Где мой дом? Дом отца моего. Я дома. Вошел в храм, и он дома. Всегда, когда он приходил в храм, он вел себя как хозяин. Так и в этом случае произошло. В середине праздника, представьте себе, там свое расписание. Там все расписано, что кто должен делать. И вдруг все останавливается, потому что пришел Иисус. И Иисус начинает учить. Но в какой момент он пришел? О чем люди только что говорили? Что застыло на их устах? о чем они думали только что? И как вам, когда Иисус зашел и начал учить? Видите этих людей, и друзей, и врагов, видите? И дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись. Помните, когда это было? Первый раз, когда они это говорили, помните? В 12 лет. Евангелисты проводят такие связи какими-то фразами, что вы воскресили в своей памяти те картины, которые уже были. Для чего? Чтобы показать вам, что это не случайность, это закономерность. Он приходит в храм, это его служение, это его обычное служение, он на своем месте. И ничего в этом удивительного нет. И тем не менее, для всех людей это удивление. И дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись. Иисус, отвечая им, сказал, «Мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю». Чем характерны истории в Евангелии от Иоанна? Начинается история, какое-то событие из жизни Христа, и оно заканчивается проповедью, проповедью Христа. Седьмая глава мы уже упомянули, что она является частью единой одного рассказа, который начался в четвертой главе и продолжится до восьмой главы. Мы сейчас в седьмой находимся. И каждая глава в Евангелии от Иоанна – это история, из которой Иоанн извлекает поучение, но извлекает эти поучения, вслушиваясь в то, что Иисус говорит. Иисус в Евангелии от Иоанна не просто совершает чудеса, и не просто там записаны истории. Каждая история связана с какой-то великой, важной истиной. Иисус встретился с самарянкой у колодца, говорит, «Я вода живая». Иисус исцелит слепого, скажет, «Я свет». Иисус накормит людей, скажет, «Я хлеб» в шестой главе. Каждая глава заканчивается проповедью, в которой Иисус предстает пред нами в новой роли, в новом образе. А этот праздник, это был особый праздник. Помните, с чем были связаны три праздника иудейских? Первый праздник. Каждый праздник, он имел свою историю, он о чем-то напоминал и на что-то указывал. Первый праздник, на который собирались все иудеи со всех концов в Иерусалим, какой праздник? Пасхи. Помните, когда впервые они праздновали этот праздник? Когда Бог повелел им праздновать Пасху? Это связано с исходом. Бог учредил Пасху при выходе из Египта, как напоминание о том, как Он избавил свой народ. И на что указывала Пасха? На смерть Христа на Голгофе. Скоро исполнится этот праздник. Иисус уже подходит к этому моменту. Праздник Пятидесятницы. О чем напоминал? Когда впервые они этот праздник праздновали? Помните? После воскрешения?
На 10-й день после воскресения.
Это уже исполнение праздника. А где же он начинался? Вообще, мы остановимся в другой проповеди на этом празднике. Но это самый сложный, оказывается, праздник для христиан. Праздник Пятидесятницы? Чаще всего говорят, что, это излитие Духа Святого. Да, излитие Духа Святого, только скажите, когда и как? Впервые. И вы знаете, впервые этот праздник праздновали у подножия горы Синай. Знаете, что такое Пятидесятница? 50-й день после чего? После Пасхи, то есть после исхода. Посчитайте, через 50 дней, где мы окажемся? И это было большое собрание, огонь, голоса, Это произойдет и в церкви. На это указывает праздник. В честь чего этот праздник? Это закон, и это излитие Духа Святого. Вы знаете, если бы этот праздник лучше христиане понимали, меньше было бы ересей по этому поводу. Сегодня, как ни странно, часто противопоставляют закон Духу Святому. Говорят, ну теперь мы не под законом, а Дух Святой нас ведет. Да? Плохо знаете историю, если так говорить. Знаете, откуда начинался праздник Духа Святого? Но это особая история, мы когда-то остановимся более подробно на этом празднике, потому что наш праздник – это третий праздник, праздник Кущей. А что это за праздник? Мы уже заметили, что Пасха, каждый праздник о чем-то напоминает и на что-то указывает. Пасха напоминает об исходе и указывает на Голгофу. Пятидесятница напоминает, должна напоминать, о законе на Синае и указывать на излитие Духа Святого, когда закон будет написан в сердце, потому что Дух Святой произведет такое действие, и ни в коем случае не выбросит закон и скажет, теперь что хотите, то делайте. Ни в коем случае. И, к сожалению, многие христиане вот так вот, не зная истории, к этому пришли. И третий праздник, о чем напоминал? Кущи. Помните, когда Господь сказал, вы будете праздновать этот праздник. Когда это было? Они приходят к границам Ханаана, и Господь говорит, будете вспоминать ваши скитания по пустыне? Собирайтесь в Иерусалим и живите в шалашах, как когда-то в пустыне. И вспоминайте, как вы ходили по пустыне. Вы теперь пришли наконец-то. Об этом напоминал? А на что указывал праздник Кущей? Между прочим, единственный праздник, который еще не сбылся. Праздник Кущей. Это на конец наших скитаний на этой земле. Он напоминает о конце скитаний израильского народа по пустыне и указывает на окончание скитаний наших по этой пустыне. Вот это праздник Кущей. Это самый радостный был праздник для израильского народа. Это фактически праздник Мессии. Самый торжественный праздник, потому что он означал для Израиля царство Мессии и конец всем трудностям. В центре этого праздника было воспоминание о том, как Моисей извлек воду из скалы. Это было центральное событие праздника. Как раз в этот момент Иисус появляется. Все только о нем говорили. В Иерусалиме его давно не было. С тех пор, как Иоанна взяли под стражу, он ушел, помните? И его долго не было в Иерусалиме. Те, кто его ждал, те, кто любил его слушать, те, кого он исцелил, те, кому он помог, те, кого он накормил, давно ожидали его и чувствовали вот эту духовную жажду. Он ушел из Иудеи, и источник воды живой ушел из Иудеи. Проходя через Самарию, напоил самарянскую женщину и всех, кого она привела, и затем напоил жителей Каны. Исцелял, помогал и учил всех, кто жил в Галилее. Пророки предвосхищали это время, пророки Ветхого Завета, и говорили, народ приморский увидел свет великий. Вы знаете, что произошло в служении Христа? Фактически, сатана, а он никогда не радовался тому, что слепые прозревают, глухие слышат, хромые ходят, а тем более он не радовался, когда Иисус открывал в своих проповедях вечные истины, которые были забыты, в которых так нуждался народ. И сатана, он постоянно мешал служению Иисуса. И когда Иисус вынужден был оставить Иудею, казалось, что тут Он одержал победу. Он нанес удар по этому служению. Но вы знаете, что произошло? Как тогда, когда Моисей стоял у скалы и нанес удар? Этого не надо было делать. Но благодаря тому, что Иисусу был нанесен удар, тысячи людей утолили жажду. И теперь Иисус появился как раз в тот момент, когда вспоминали вот это событие из жизни израильского народа. И в середине праздника написано, Он объявил всем людям, кто жаждет, иди ко мне и пей. Это заявление было очень понятно всем присутствующим. Он фактически сказал, это я. Весь праздник указывал на Мессию, потому что иудеи верили и знали, это Мессия их поил и их кормил все время их странствования по пустыне. Они здесь, в Иерусалиме, ощущали голод и жажду с тех пор, как Иисус покинул Иудею. И они потому только о Нем говорили. И когда Он появился на празднике, Он, по сути, сказал, это Я. Я тот, который должен быть в центре этого праздника. Тот, о котором пророки писали. Тот, которого народ ждет уже столько лет. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Все эти разговоры сатана хотел использовать для того, чтобы помешать служению Иисуса. Но Бог в своей мудрости сделал так, что это стало благословением для людей. Ведь представьте себе, если бы Иисус пришел вместе со всеми на праздник, говорили бы столько о нем? Как лучше, что он пришел с опозданием? Сам факт, что Иисус никуда не спешил. Вы знаете, это вот этим отличаются мудрые, уверенные в своих действиях люди. Они не торопятся. Те, кто не уверены в своих силах, они суетятся, они спешат. Ну и, естественно, много допускают ошибок. Видели таких людей? И смотришь другой, спокойно, размеренно, он никуда не спешит, но везде успевает. Понимаете, Господь, наш Бог таков. Он никогда не торопится и никогда не опаздывает. Он не спешит, но всегда приходит вовремя. И теперь посмотрите на суету братьев и на спокойствие Иисуса. Это шанс, давай, вперед, скорее! А что Иисус? Счастливого пути! Они побежали туда, и что? Все люди о нем говорят, и он приходит в самый нужный момент. Почему они суетились? С ними происходило то, что происходило с учениками тоже. Почему Петр спорил с Иисусом? Почему? Вот тогда, когда Иисус сказал ему, отойди от меня, сатана, почему Петр спорил с Иисусом и говорил, больше не говори на эту тему? Помните? Почему? Он действительно доверял своему учителю? Он действительно считал, что учитель все знает и во всем правильно поступает. Вы понимаете, если бы он вполне ему доверял, он бы просто сказал, ну, Господи, ты лучше знаешь, что делаешь, я тебе доверяю. Но в том-то и дело, что Петр не до конца ему доверял. Ну, ты хороший учитель, но тебе бы надо вот в этом немножечко над собой поработать. Вы думаете, почему Иуда предал Иисуса? Что, он его не любил, Иуда? Он был его враг? Как вы думаете, Иуда? Он что, изначально спланировал, что я стану предателем? А почему? Как получилось, что он стал предателем? Знаете, с чего начинается? С маленького недоверия. Он смотрел на Иисуса: «Да, ты учитель хороший, но вот есть одно «но», и вот тут надо тебе помочь». И если мы так понимаем и так поступаем, мы не заметим, как мы станем предателями. Иисусу надо либо доверять полностью, всецело. Если ты действительно убедился, что это мудрый учитель, доверяй ему. Ну, а тебе непонятно, почему он в Иерусалим не идет. По логике твоей он должен быть там уже. Так ты считаешь, он не прав, или ты чего-то не понимаешь? Если ты его действительно считаешь мудрым учителем, почему не доверяешь? Понимаете, Бог ждет от нас полного доверия. А почему он так поступает? Почему мне не все понятно? Бог ожидает полного доверия. Бог в своей мудрости делает самое лучшее. Помните Даниила? Начинаются интриги вокруг Даниила. Ну, он хорошее место занимал в Вавилоне. Он был первым любимцем царя. И сатрапы начинают плести интриги. Почему? Ну, ясно почему. Им надо... Он им мешает. Надо его убрать, и тогда кто-то из них будет первым. Что делать? Вот они и начинают. Где Бог? Почему Господь не прекратит вот эти все интриги? Почему? Нет, он допускает, чтобы Даниила схватили, чтобы царь подписал указ, чтобы его бросили в львиный ров, и еще и ров запечатали царской печатью. Почему Господь это допустил? Опаздывает? Он же должен быть здесь. Но вы представляете, какой эффект, когда Господь наконец-то вмешался? И что бы вы предпочли? Чтобы Господь остановил эти интриги в самом начале? Или чтобы он так красиво избавил своего слугу, как он это сделал? Понимаете, Богу нужно до конца доверять. И даже если нам кажется, что он опаздывает или что-то делает не до конца верно, как мне кажется, я должен вполне осознавать, что это мне кажется, что это я несовершенен, что это у меня мало фантазии. А Бог знает, что делать. И он придет вовремя, и это будет очень удивительным для всех людей. И что происходило, когда Иисус пришел? И дивились иудеи. Вы понимаете, если бы Иисус пришел вместе со всеми, он был бы вместе со всеми. Но когда он появился неожиданно, он оказался в центре внимания. Он и так был в центре внимания, пока его не было. А вы понимаете, что Иисус сделал? Он предоставил им возможность каждому высказаться. И когда каждый определился, Иисус появился. И каждый смог увидеть, как он выглядит. Как сам он выглядит. Каждый смог увидеть себя. Иисус появится в определенное время. Неожиданно. И во второй раз. Это мини-пришествие. Вы видели? Мини-пришествие было. Почему он задерживается? Он предоставляет нам возможность выговориться. Давай. Каждый пусть скажет свое мнение. И только те, кто вполне ему доверяют, только те будут вполне довольны финалом. Если мы избрали его своим учителем, давайте будем доверять ему вполне. Не нужно рацпредложение вносить. Все равно будет хуже, чем то, что он предлагает. Если он действительно... наш Спаситель, давайте доверим Ему нашу жизнь полностью. Только это даст Ему возможность нас спасти. Только тогда Он сможет вас благословить. Доверяйте Ему. И если мы сможем это сделать и доверимся Ему полностью, Он появится неожиданно. Как хозяин. и окажется в центре внимания всей Вселенной. Вы не пожалеете. Вы не пожалеете. Это будет событие, какого не бывало никогда и не будет большей кульминации, чем это. Мы подошли с вами к кульминации в служении Иисуса, в плане популярности. Знаете, что второе пришествие Христа будет чем-то подобным, только во много-много раз превосходящим и эмоционально, и в масштабах. Вся Вселенная ожидает Его прихода. Если спросить не только людей, небожителей, я думаю, что все бы сказали, что уже стоило бы поторопиться. Но знаете, Он придет вовремя и не опоздает. Хотите Его встречать? Аминь.